эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи рассказы Шукшина в Театре наций. Три месяца раскачивался московский театральный сезон, не балуя нас удачами. Но, господа присяжные заседатели, лед все же тронулся. Театр Вахтангова показал отличных Троила и Крисиду, а Театр наций – рассказы Шукшина. В обоих случаях режиссеры пришли к нам из Прибалтики. Рима Стуминас из Литвы и надолго, он художественный руководитель театра Вахтангова, Алвис Херманис из Латвии, режиссером, приглашенным на один спектакль, Евгением Мироновым.
Идея поработать с Алвисом родилась у меня и у Романа Должанского давно. Мы его хотели пригласить в Театр наций, что мы и сделали.
Позвали Херманиса всем на радость, это подтверждает и Чулпан Хаматова.
Это вообще самый добрый режиссер в мире, во вселенной, по-моему. Самый добрый, я вообще не понимаю, как это он вообще не русский. Ну, то есть я даже думать не хочу, что вот сейчас Алвис уедет, и я заболею. Я уже точно знаю, что у меня будет такая психологическая ломка, потому что это было работать, с ним было счастье. Ну, для всех. Ну, это было как, не знаю, перемена в школе, вот когда звенит звонок на перемену. Вот такой же был срыв, когда я бежала на репетицию.
Ставить Шукшина, к общему удивлению, предложил сам Херманис. Проза Василия Макаровича – нечастый гость в наших театральных домах. Сам Херманис пробует найти этому объяснение.
Шукшин, он ведь такой вкусный и такой театральный материал. Почему его так мало делают на русской сцене? Я, правда, сейчас начинаю понимать эти причины. Но, может быть, это потому, что все-таки сам Шукшин настолько монополизировал своим лицом этого своего героя, что, наверное, просто люди боялись делать какие-то другие интерпретации. Также есть предрассудок, что он такой очень советский автор. А на самом деле, когда читаешь сейчас его текст, там эта советскость, она где-то в фоне подразумевается, что это происходит в каком-то, может быть, колхозе, но не про это вообще речь. Они очень-очень универсальны, они совсем не завязаны на какую-то там советскую действительность.
Прав режиссер или нет, но его стоит благодарить. Он устроил нам новую встречу с героями Шукшина, дал нам снова услышать чудесный язык его прозы. Евгений Миронов говорит о Шукшине в связи с поездкой в Сростки на родину Василия Макаровича.
Сейчас даже трудно представить, как бы мы это играли без поездки туда. Наверное, как все играли бы. С сапогами, с самоварами, шапками-ушанками. Но приехав туда, мы как-то так растерялись. Мы не увидели никаких вот таких штампов, которые навешивают на Шукшина, с которым его похоронили, как советского среднего писателя. Оказалось, писатель великий. Он, я думаю, на долгие годы запечатлел он потрясающие черты характера и русского народа, и такие вещи, как искренность, открытость нашу, которую мы сейчас уже, это не модно, мы ее стесняемся. Прячемся за какие-то... Да тут все очень просто в этих рассказах. В этой простоте это самая большая ценность. То, что ясно, кто человек хороший. А про это в деревне говорят, он нехороший. И это такая прелесть, потому что и нехороший человек все равно. Там он настоящий, живой, со всеми минусами, плюсами. Но вот эта ясность, она дорогого стоит. Василий Макарович, мы его вернули. Это так странно и стыдно. Потому что Алвис Херманис говорит, вы что, с ума сошли, это ваше золото, сейчас кризис тем более, это ваш золотой запас доброты, всех самых чувств. Тем более, что это могло случиться не только в России, это такие ситуации какие там, они настолько, муж с женой там, у сына, это все в норвежской деревне, то же самое, в этом его и величие, Василий Макарович.
Чулпан Хаматова вторит партнеру.
Ну, для меня это, например, открытие, конечно, Шукшин, потому что все мои детские школьные прочтения этих рассказов сводились на какие-то, такие симпатичные, житейские, коротенькие истории, сюжетные в основном. И так я в этом и застряла, к сожалению. Но, к счастью, появился такой проект в Театре наций, и он меня из этого застрявшего состояния вытащил. И вдруг я увидела, что это потрясающая, удивительная литература, неоднозначная, глубокая, теплая, наполненная юмором, трагедией, там все.
Хаматова права. Я тоже прежде воспринимала рассказы Шукшина как разрозненные сюжеты, отдельные жанровые сценки. Но не зря ездили актеры в деревню с чудным названием «Сростки». Все у них как-то срослось. Рассказы, выстроенные в спектакле «Голова в голову», вытягиваются в линеечку, а разные голоса ведут в них одну тему. Будто бы одни и те же люди примеряют на себя разные ситуации и модели поведения. Алвис Херманис говорит.
Все рассказы Шукшина, это на самом деле есть это один и тот же рассказ все время. Этот его герой, такой советский деревенский Иван Дурачок, да, попадает в ситуации, где он своим поведением, своими вот этими уникальными, особенными качествами, он все время, жизнь его бьет. Ну, это как в фильмах Чарли Чаплин, да, это в фильме есть много, самые разные, но герой Чаплина все время наступит на эту банановую горку, да.
Евгений Миронов отвечает на мой вопрос о мужском характере у Шукшина.
Вот не знаю, видимо, это где-то последний рассказ Степка, потому что там абсолютно поступок необъяснимый. Только русский человек может объяснить такой поступок. Когда человек, я осталась досидеть 3 месяца в тюрьме, а он сбежал, чтобы просто, ну, поздороваться дома, и снова в тюрьму. И мы добавили срок. Он говорит, ну, теперь я подкрепился, теперь можно сидеть. Когда мы были в Бийске, а там это рядышком совсем, мы жили в Бийске, а ездили каждый день в Сростки. Мы пошли в колонию для несовершеннолетних. Потому что тут есть тема, которая касается этого. И узнали, что это абсолютно реальная история, которая случилась не так давно. Парень, которому оставалось 3 дня сидеть, 3 дня сидеть, он сидел несколько лет. Он из-за девушки, которую приревновал, сбежал, и был суд, и ему грозило еще 3 года. И женщина, которая возглавляет Дом культуры в этом, она была единственной защитницей, она говорит, вы хотите судить любовь? И... значит, все хорошо завершилось. Так что это все настолько правда, что даже страшно становится.
Вы 3 месяца не досидите сбежать. Прости, я таких дураков еще не видел. Хотя много повидал всяких. Зачем ты это сделал, а?
Что, зачем?
Зачем ты это сделал?
Сбежал-то? А пройтись разок. Соскучно себя.
3 месяца сидеть оставалось. Сейчас еще пару лет накинут.
Знаешь, вот теперь можно сидеть. Я теперь подкрепился. Теперь можно, а то я не могу, знаешь, у меня каждую ночь, у меня сны вот замучили, не могу, в деревне моя снится и все, я не могу, хорошо, у нас так весной как хорошо, не понравился ей, и моей жизни конец.
Ведь удалось сбежать, один бежал?
Нет, трое.
Те где?
Те не знаю, мы все по одному сразу разошлись.
Ох, что добирался.
2 недели. Фу,
черт с тобой, садись.
Про мужской тип, выведенный Шукшиным, мы поняли. А что скажет Алвис Херманис про женщин?
Женский тип, да, это интересный вопрос. Потому что я тоже представил, что вот, ну, эти деревенские русские женщины, они такие большие, теплые, такие, ну, как женщина-мама, да. А после этой поездки в эту деревню я понял, это не так просто все. Там тоже эти все... женщины и бабушки, они такие, ну, коварные немножко. Они все немножко хитрые. Кстати, у Шукшина тоже, я понял, почему у него женщины, ну, хитрее всегда немножко этого главного героя. Да, там на месте они такие, ну, голой рукой не возьмешь.
Спектакль Херманиса позволяет сформулировать какие-то вещи, общие для рассказов Шукшина и важные для нашей жизни. Любой самый дикий поступок, совершенный на высоком эмоциональном градусе, кажется нам возвышенным, а все рациональное – низменным. Мужчины в прозе Шукшина, стало быть, духовнее женщин. Автор всякий раз находит оправдание своим, так сказать, однополчанам. Герой совершает совершенно идиотский поступок, бежит из мест заключения за 3 месяца до конца срока. Так это он по родной деревне соскучился, то есть и не дурак вовсе, а нежная душа. Другой сюжет. Погнался Коля за женой с топором. Так ведь он переехал в город из деревни. Понятное дело, маялась душа в тесноте. Вот он и взъярился. Это не важно, что баклуши бил. Целыми днями цыганочку во дворе отплясывал, пока жена за швейной машинкой горбилась и деньги на жизнь зарабатывала.
И Колька пляшет.
Пляшет он красиво. Со стервенением. В
Раз становится серьезно, даже несколько торжественно. Работают ноги, четко, точно, сухо отбивают об асфальт каблучки, носочки, носочки, каблучки, и треплется по вспотевшему Лукокиному льняной пахнет чуваре. Молчат вокруг, будто догадываются, парень будет улясывать свою затаенную большую любовь.
Валя смотрит на своего шута. Она тоже серьезная. Она тоже в плену искупленной злой цыганочки.
В следующем рассказе. Уж как человек жену любил, как ее неблагодарную миловал, а она оказалась злая, вывела таки из себя мужа подкаблучника. Хотя какая же она злая, но даже если по самому строгому счету судить, слегка распутная. Автор, однако, оценивает все происходящее с мужской позиции и с точки зрения деревенских жителей. Вот если баба деревенская, это еще куда ни шло. Она хоть раз в год пожалеет, приголубит, а уж коли городская, так сам черт ей брат. И мужчины, которые перебрались в город, где, грубо говоря, ассимилировались, намного хуже тех, что остались в деревне. Вот хуже и все тут. И плавают-то они медленнее, и про жизнь понимают меньше, и утрут им сопли деревенские жители, как бы те ни хорохорились. Занятно, что столичные актеры и Миронов, и Хаматова совершенно подпали под влияние автора и про деревню с городом говорят по-шукшински. А Алвис Херманис, как я уже сказала, возил их в сростки.
Дело же не только в сростках, хотя сростки – прекрасное место на земле. Не случайно там родился Шукшин. Дело в любой глубинке. Им меняться-то нет возможности. Да и не хотят они меняться. И в них остается самое главное. Да даже озлобленность если остается. И несмотря на то, что они смотрят эти все передачи чудовищные по телевизору, они все равно по сути своей настоящие. Я уверен глубоко, что если придет сюда какие-то изменения, они придут только оттуда. Оттуда придут какие-то новые люди. Новые, которые... Вот у них прививка, понимаете, от настоящего. Там потрясающие есть люди. Там первый, кто меня встретил, был поэт местный, который был, безусловно, этим. Но он читал мне политические стихи, причем очень-очень острые. Я думаю, а вы не боитесь вот так? Он говорит, нет, я ничего не боюсь. Там есть какая-то вообще такая... Вы там сидите, вы ничего не знаете. Действительно, здесь много очень фальшивого и такого искусственного. Снег искусственный, а есть настоящий. Когда пар идет настоящий, а не голливудский. Все оттуда придет, я уверен. Главное, что душа.
Одно дело, что мы живем в ларьке, в неправде в абсолютной, начиная от еды, которую мы едим, кончая нашими отношениями. И объяснениями по СМС. Конечно, деревня тут, естественно, чуть ли с ней бороться бесполезно. Там все просто. Вот воздух, вот запахи, вот звуки, вот река, вот люди. Не потягаешься. Когда мы приехали в первый день в деревню, и поехали втихаря в деревню, и просто там ходили, гуляли, смотрели. И вот мы пришли к Катуне, к реке, и на нас пошла женщина с коромыслом. Прям коромыслом настоящие. У нее такие были 49-го размера, такие были шлепанцы. Она была очень приземистая, такая без шеи. Она была настолько спокойна и гармонична. Тишина стояла, только всплескивала река, и вот она шла в этих 49-х размера шлепанцах с коромыслом. Подошла к реке, не останавливаясь, пошла в воду. Было ощущение, что она сейчас... уйдет туда под воду в этих. Вот так не останавливаясь, набрала вот так вот коромысли в воду и так же медленно пошла обратно. Мы что-то стояли, говорили. И вот так вот мы ее проводили, как она вошла в воду, и вот так вот молча проводили ее обратно. Она была вообще нереальная. И это было так красиво. Во-первых, там было много бабушек, которые вообще не понимали, кто. Ну, девочка или там мальчик. Ну, песни нужны. И они ставят им сразу арбузы, виноград, там все, что есть, давай на стол мечи. Я это поняла, когда я пришла четвертый раз, по-моему, к бабушке, к Зое Александровне. Как выяснилось, она и не знала, кто я такая, потому что она разговаривалась, и потом она говорит, ой, что я все о себе, да о себе, а ты мне расскажи о себе. Ты откуда, из Бийска или из Барнаула? Это был четвертый день буквально общения, где она кормила оппевала, обговаривала с ног до головы, и просто я поняла, что это совершенно ни при чем, никакая статусность моя, и, значит, это просто человек такой. Мы поэтому и играем как-то на определенном таком градусе, потому что мы туда съездили, и мы перед ними очень ответственны. Если, не дай бог, мы как бы оскорбим их в чувствах, для меня это будет огромная трагедия.
Алвис Херманис говорит.
Я с каких-то пор заметил, что герои и объекты внимания моих спектаклей – это какие-то такие люди, которые имеют такие качества, которых у меня самого нету. Что как раз мы потому и, наверное, так, ну, тянемся к каким-то особенно, ну, чистым, естественным, ну, не испорченным людям, какие, например, есть герои Шукшина. Но это только одной причине, чтобы как-то сохранить психическое здоровье, ну, чтобы как-то хотя бы, ну, в театре, в работе общаться с такими, ну, хорошими людьми, которых уже в современной жизни, ну, есть, наверное, просто, ну, труднее найти деревню, потому что сейчас есть новая тема для меня. Я не только Шукшин, но я и в Риге сейчас думаю даже на несколько лет искать в этом направлении. Я и сам сейчас стараюсь большинство времени, что я вообще в Латвии, жить в деревне.
Это на словах, но режиссер Херманис, кажется, хитрит. Я видела почти все его спектакли, сделанные в Новом Рижском театре, и точно знаю, что он умеет даже не останавливать, мастерски воссоздавать, реконструировать время. В оформлении его выдающихся спектаклей «В соне», «Долгой жизни» или «Звуки тишины» не было ни одной недостоверной бытовой детали. Актеры работали в далекой от психологической, театральной, условной манере, но все, что касалось предметной среды, от шкафа до скляночки, было подлинным. В рассказах Шукшина иначе. Длинная деревянная скамья, на которой сидят, стоят или лежат персонажи. Костюмы а-ля Рюс похожи на платья от современных модельеров или на наряды ансамбля народного танца. К реальности они не имеют ни малейшего отношения. Роль декорации играет ширма, составленная несколькими щитами фотографий. На фотографиях изображены сегодняшние жители деревни Сростки, но в основном это парадные постановочные портреты. Вдобавок они выполнены на глянцевой бумаге и очень цветисты. Вот знаете, как выглядит небо или море в туристических проспектах? Так как не бывает. Неужели Херманис ошибся? Нет, он действительно идет вслед за Шукшиным, не пририсовывает к его изображению усиков и рожек, не навешивает на него концептуальных собак. Но дистанция, отделяющая его и от Шукшина, и от русской деревни, и от ее обитателей, не скрывает. Он делает спектакль «Лубок», спектакль-сказку о России и загадочной русской душе. Тут нет реального времени, оно застывшее. В некотором царстве, в некотором государстве жили-были... И актеров режиссер не просит играть до полной гибели всерьез, хотя рассказы Шукшина это позволяют. Артисты не вживаются в образы, они представляют типажи, великое множество типажей.
Ну, 9 рассказов, 10 рассказов, я занята в 9 рассказах, и из 9 рассказов в одном я играю непонятно что, наверное, 4 каких-то, 5 разных пастельных акварельных образа. Реку, рой комаров, тропинку, корову, бабочку, бабу.
Деревенские сплетницы и жеманные докторши, хитрющие старухи и хамоватые продавщицы, забитые жены и наглые обольстительницы, сварливые бабы и девицы-красавицы, пьяные детки, работяги-выпивохи, мужья-подкаблучники, наивные юнцы, пожилые фантазеры и рубахи-парни. Маски не закреплены за одним из актеров, они ими меняются. Правды чувств в предлагаемых обстоятельствах нет. Есть этих самых чувств сила и яркость.
Он вообще писал про людей, и вы похожи, и я похожа на реальных людей. Он просто умеет этих людей увидеть не в черно-белой палитре, а очень разноцветной.
Дело просто в том, что мы современные люди, и у нас 10 рассказов. И там достаточно быстрый переход из одного рассказа в другой. И мы это делаем почти на глазах у зрителей. А то, что когда мы становимся уже персонажами, безусловно, мы становимся ими. Нам не нужно клеить бороды, знаешь, и потом выходить из-за пыльных кулис, якобы я, так сказать, вот такой-то.
Актеры лицедействуют, озорничают, купаются в ролях, наслаждаются ими вместе со зрителями. Ближайшая аналогия, пожалуй, то, что когда-то делал Аркадий Райкин. Мгновенная, острая зарисовка, схватывающая самую существенную черту в характере. На минуту отлучился со сцены, вернулся, ни тебе особого грима, ни костюма, другой человек. Кстати, Константин Райкин владеет тем же фантастическим умением. А спектакль «Херманиса» так устроен, что я, честное слово, один раз просто не узнала Миронова. Минуты три гадала, кто бы это мог быть. Да и с остальными намучилась, пробуя разобрать, кто в кого перевоплотился.
О, Боже, что же мне только такая? Я ж Камила, я ж Камила! Я ж кусочка белого не ела, я ж ни разу пряничка не покупала! Я же берегла и берегла, откладывала, откладывала, дорадовала! Будет у меня вот эта нижняя шубка новая, темная. И будет он ходить в школу не рваный, и не холодный.
Не рваный, а там ходим. Замолчи, скважина, замолчи. Съел ты денежку от своего же ребенка, съел и не подавился ей. Ой, хоть бы ты подавился ей, нам бы легче было.
Хотите верьте, хотите нет, но это был голос только одной Чулпан Хаматовой. И вот слушайте дальше фрагменты спектакля из разных сцен. Всех женщин разговаривала одна Хаматова, и ни в чем ей не уступал Евгений Миронов. Как один человек, пусть даже отменный актер, пусть выученный, вышколенный, может разговаривать совсем разными голосами, полностью менять интонационный рисунок речи? Как может в секунды меняться походка, пластика, манера? Тайна сия велика есть. Но система сложных приспособлений никак не отвлекает от сути происходящего, то есть от рассказа о маленьких людях, которые, что бы там ни было, умеют радоваться малостям жизни.
Полсилы ведутся неясные, неторопливые разговоры. Завтра будет еще день, и опять будут разные дела. А пока можно отдохнуть, покурить, поворчать на судьбу, задуматься, Бог знает о чем. Что, может быть, жизнь, судьба – это самое. Могло бы быть какой-нибудь иной, мало слышно. А в общем-то, и так ничего. Сойдет.
Почти все рассказы Шукшина начинаются со смешного, да заканчиваются невесело. Во всех есть что-то буйное и нежное, разухабистое и лирическое. Праздник в них пахнет бедой, беда – праздником. И то же самое в изумительном спектакле Алвиса Херманиса и Театра наций. Как было у Башлачева. А Кристина там или поминки, все одно там пьянка-гулянка. Если забредет кто не здешний, удивится живности бедной, нашей редкой силе сердечной, да дури нашей злой заповедной. Выкатим кадушку капусты, выпечем ватрушку без теста, что снаружи? Все еще пусто, а внутри по-прежнему тесно. Это финал спектакля. За музыкантов все занятые в нем актеры. А играют рассказы Шукшина на малой сцене музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко, потому что в Театре нации по-прежнему ремонт. На волнах Радио Свобода вы слушали российский час «Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы сможете в ближайшее время познакомиться на сайте swobodanews.ru.